Бхагаватам, песня 2 глава, 9 текст, 37. Ответы Шукадева Госвами. Этанматам саматишта.
Этанматам саматишта.
Этанматам саматишта.
Этанматам саматишта.
Парамена самадхина.
Парамена самадхина.
Парамена самадхина.
Парамена самадхина.
Бхаванкалпа викалпишу.
Бхаванкалпа викалпишу.
Бхаванкалпа викалпишу.
Бхаванкалпа викалпишу.
Навимухьяти кархичит.
Навимухьяти кархичит.
Навимухьяти кархичит.
Навимухьяти кархичит.
Этанматам саматишта.
Этанматам саматишта.
Парамена самадхина.
Парамена самадхина.
Бхаванкалпа викалпишу.
Бхаванкалпа викалпишу.
Навимухьяти кархичит.
Навимухьяти кархичит.
В этом матам выводе саматишта, оставайся тверд, парамена высшим, самадхина сосредоточением ума, бхаван тебя, калпа
промежуточное опустошение,
викалпишу окончательное уничтожение. Нави мухяти никогда не собьют с толку. Кархичит что-либо подобное самодовольству. Перевод стиха. О Брама, неуклонно следуй этому заключению, сосредоточив на нем свой ум, и тогда ни во время частичного, ни во время полного уничтожения Вселенной гордыня не обуяет тебя. Комментарий Шрилы Прабхупады. В 10 главе Шримад-Бхагавад-гиты Господь Кришна, Личность Бога, сформулировал суть этого произведения в 4 стихах, начиная с «Ахам сарвасья брабава». Весь Шримад-Бхагаватам также обобщен в 4 стихах, начиная со стиха «Ахам эвасам эвагре». Таким образом, сокровенный смысл самого важного вывода философии школы Бхагаваты раскрыл сам Господь Шри Кришна, Верховный Господь, поведавший миру и Шримад Бхагаватам, и Бхагавадгиту. Многие лингвисты и непреданные Господу, мирские философы, пытаются неверно толковать эти 4 стиха Шримад Бхагаватам. Однако сам Господь советует Брамаджи не отклоняться от того окончательного вывода, который он поведал ему. Квинтэссенцию Шримад Бхагаватам изложил сам Господь, а Брама воспринял это знание. Ложные и путанные толкования слова «Ахам», которые дают имперсоналисты, не должны смущать твердых последователей Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам – это книга личности Бога и его чистых преданных, которых также называют Бхагаватами. И никого из посторонних не следует допускать к этому сокровенному писанию, повествующему о преданном служении Господу. Но, к сожалению, персоналисты, не имеющие никакого отношения к Верховной Личности Бога, иногда пытаются толковать Шримад Бхагаватам, опираясь на свои скудные познания в грамматике и абстрактные умозаключения. Поэтому Господь говорит Браме и в его лице всем преданным, последователям Брамы в цепи ученической преемственности, чтобы он не позволял сбивать себя с толку заключением так называемых лингвистов и прочих несведущих людей. И советуют ему сосредоточить свой ум на знании, полученном по парампаре. Никому не следует пытаться давать какие-то новые толкования трансцендентной мудрости, опираясь на свои мирские познания. Поэтому первое, что нужно сделать, чтобы обрести знания, которые получил Брама, найти истинного гуру, который представляет Господа в парампаре. Не следует высасывать из пальца собственное понимание священных писаний, прибегая к помощи несовершенных материальных знаний. Гуру, настоящий духовный учитель, способен вести ученика по истинному пути, начертанному в авторитетных ведических писаниях. Он никогда не станет жонглировать словами, пытаясь запутать ученика. Истинный духовный учитель на собственном примере показывает ученику, как заниматься преданным служением. Не служа личности, человек, подобно персоналистам, будет жить жизнь за жизнью, проводить в бесплодных рассуждениях, но так и не сможет прийти к окончательному выводу. Следуя наставлениям духовного учителя, согласующимся с принципами богооткровенных писаний, ученик обретает полное знание. Это проявляется в том, что у него развивается отрешенность от мира чувственных удовольствий. Мирским спорщикам непонятно, как человек может отрешиться от мира чувственных удовольствий. И потому любую попытку сосредоточиться на познании Бога они считают мистикой. Отрешенность от мира чувств – это определенная стадия осознания трансцендентного, называемая Брахма-бхутой, начальной ступенью трансцендентного преданного служения – Пара-бхакти. Эту ступень духовного развития по-другому называют стадией Атмарамы. Достигнув этой стадии, человек черпает удовлетворение в самом себе и утрачивает влечение к миру чувственных удовольствий. Только на этой стадии, стадии полной самоудовлетворенности, можно действительно постичь трансцендентную науку о личности Бога. Это подтверждает и Шримад Бхагаватам. Эвам прасанна манасо бхагават бхакти йогата. Бхагават татва вигьянам мукта сангасья джаяте. Обретая в процессе преданного служения полное удовлетворение, которое проявляется в отрешенности от мира чувственных удовольствий, освобожденная душа становится способна постичь науку о Боге. Проникнуть в тайны науки о Боге со всеми ее сокровенными тонкостями можно только на ступени Брахма-бхуты. Когда человек обретает полное удовлетворение, это решается от мира чувств. В этом ему не помогут ни знания санскрита, ни абстрактные академические рассуждения. Брахма был готов к восприятию науки о Боге, поэтому Господь, довольный им, раскрыл ему смысл в Шримад-Бхагаватам. Как сказано в Бхагавад-гите, получить такие наставления непосредственно от Господа может любой преданный, который отрешился от мира чувственных удовольствий. Тишам сатата юктанам баджатам прити пурвакам дадаем будти йогам там йенамам упаянтите. Преданным, постоянно занятым трансцендентным любовным служением Господу прити пурвакам, Господь по своей беспричинной милости сам дает наставления, помогая им беспрепятственно продвигаться по пути, ведущим домой, к Богу. Поэтому не следует даже пытаться постичь смысл этих четырех стихов Шримад-Бхагаватам с помощью размышлений и логических умозаключений. На самом деле узнать все о Вайкунтхе, обители Господа, можно только увидев Верховного Господа воочию, как его увидел Брахмаджи. Таким образом, постичь Вайкунтху может любой преданный, который с помощью преданного служения достиг трансцендентного уровня. Гопала Тапани Упанишат в Шрути говорится: «Гопавеша ме пуруша, пурустат авира бабхува». Господь предстал перед Брамой в образе пастушка, то есть в своей изначальной форме личности Бога, Господа Шри Кришны, Говинды, которого Брахмаджи позже описал Брахма Самхите. «Чинтамани пракара садма сукалпа врикша». Лакша вритешу сурабхир абхипалаянтам. Лакшми сахастра сашата самбрама севьяманам. Говиндамади пурушам тамахам баджами. Брахмаджи поклоняется изначальной личности Бога, Господу Шри Кришне, пребывающему на высшей планете Вайкунтхи, Галоке Вриндаване, где он в образе мальчика-пастушка пасет коров сурабхи, и где ему с любовью и благоговением служат сотни и тысячи богинь процветания, гопи. Таким образом, Господь Шри Кришна является изначальной формой Верховного Господа. Кришна сту Бхагаван своям. О чем свидетельствует также данный стих? Верховная личность Бога – это Господь Кришна, а не Нараяна, и не Пуруша-аватары, которые представляют собой его авторитетные, его вторичные проявления. Следовательно, Шримад Бхагаватам это, по сути дела, сознание Верховной Личности Бога, Господа Шри Кришны. И наравне с Бхагавад-гитой он является звуковым воплощением Господа. Итак, Шримад Бхагаватам представляет собой науку о Господе, с помощью которой можно в совершенстве постичь Господа и Его обитель. Этанматам саматишта парамена самадхина баванкалпа викалпишу. О, Брахма, неуклонно следуй этому заключению сосредоточив на нем свой ум. И тогда ни во время частичного, ни во время полного уничтожения Вселенной гордыня не обуяет тебя. Ответы Шукадевы Госвами, песня 2, глава 9, текст 37. Брама, как великий преданный Господа, он беспокоился о том, чтобы не сойти с пути преданного служения, поскольку ему предстояло заниматься материальной деятельностью. Процесс творения — это обязанность Брамы. Он несколько был обеспокоен тем, чтобы не сойти с пути духовной жизни, духовного развития. Такая опасность есть всегда перед каждым живым существом, и даже у Брамы. Это означает, что у всех других живых существ, находящихся в материальном мире, обладающих материальным телом, и есть такая опасность. Всегда есть возможность выбрать материальное. Из-за влияния Майи, из-за влияния иллюзорной энергии Господа. Поэтому преданный, он всегда молится в том, чтобы Майя не коснулась его. Майя, как энергия Господа, она имеет безграничные возможности. И человек на любом уровне может впасть в заблуждение, в Майю. Есть такие примеры, как Махараджа Бхарата. Это был уровень Махабхагаваты. Фактически он достиг уже цели жизни. Но он развил привязанность к олененку. Это была его единственная материальная привязанность. Не было больше никаких привязанностей. Но он развил эту привязанность очень сильно. Он не мог преодолеть ее. И в момент смерти он размышлял об олененке. С глубоким чувством сожаления, утраты. Он весь погрузился в это. Таким образом, он вынужден был получить тело оленя, хотя как Махабхагавата он сохранил свое сознание даже в теле оленя. И он сожалел, он сокрушался. Он сожалел, что так произошло, он осознал свою ошибку. Как Махабхагавата он не должен был развивать такие привязанности. Такие материальные привязанности имеют все обычные живые существа, обусловленные в этом мире. Телесные привязанности. И чистый преданный, он отличается, он не имеет желания чувственных наслаждений в этом мире удовольствий. Эта стадия называется Брама-Бхута. Прабхупада упоминает об этой стадии в комментарии. Он также говорит, что если человек не достигнет этого уровня Брама-Бхуты, он не сможет войти в мир Вайкунтхи. Брама-Бхута – свобода от всех чувственных наслаждений и привязанностей любого рода. И что же делает человека привязанным к материи? И что освобождает его? Если человек поймет эти два момента, он сможет понять путь деградации, путь развития знания. И это важно. Это то, что описано выше Паниша, что человек должен понять эти два пути. Не какой-то один путь, но два знать. Он должен знать, как живое существо погружается в Майю, как освобождается из нее. И то, и другое, понимаете. И, конечно же, есть причины, и эти причины заложены в самом живом существе. Верховный Господь, Он лишь исполняет желания живого существа, находящегося в материальном мире. Он не руководит им непосредственно. Пока человек, он полностью не предается ему, пока человек полностью не достигает этой стадии преданности, он не может перейти полностью под контроль внутренней энергии Кришны, то есть непосредственно самой Верховной Личности Бога. Это отличает жителей Вайкунтхи от нашего мира, где мы живем. Здесь мир наших желаний. Но там тот мир, это мир желаний Бога. Тот мир не отличен от самого Бога. И этот мир желаний создаем мы сами. Хотя мы пользуемся для этого энергией Верховного Господа. И как сверхдуша, конечно, он санкционирует, он дозволяет, он делает доступным, делает возможным исполнить любые желания в этом мире. Он дает для этого ведические писания, где человек может, руководствуясь этим знанием, достичь любой материальной цели, либо духовной цели. Поскольку он равно ко всем относится, то возникает трудность. Что же предпочесть? Какой путь предпочесть? Кажется, много путей. Веды, Писания дают очень много различных путей удовлетворения, достижения счастья. Мирское счастье, счастье райского уровня, счастье духовное, самосознание, осознание Брамана, счастье осознания общения с Параматмой, с душой, счастье обретения мистических сил, способностей. И конечном итоге счастья преданного служения. И Кришна равно смотрит на эти уровни сам по себе. Он рекомендует все эти вещи. Он дает сам правила и предписания. Он говорит, если ты хочешь быть счастлив на этом уровне, на котором ты находишься сейчас, совершай ягью, жертву, удовлетвори полубогов. Поскольку ты ищешь чувственных наслаждений, ты зависим от полубогов. Ты можешь получить желаемое от них. Они управляют этим миром. И для материального счастья необходима пища, одежда, условия, хорошие условия. Мир, любовь, покой, знания. Да, можешь получить. Можешь получить, если ты будешь совершать специальные яги. Есть Брама, есть Шива, есть Индра, есть Чандра, есть Сурья. Есть много полубогов. И если ты удовлетворишь полубогов, то ты получишь желаемое. Ты можешь получить здоровье крепкое, долголетие, ты можешь получить славу, хорошее, здоровое потомство, богатство. Все то, что так дорого обусловленным душам, Кришна дает предписание, как ты это можешь получить. И таким образом люди следуют ведическим писаниям, преследуют также материальные мотивы. Но при этом они сохраняют знание, что есть тот, кто выполняет их желания. Полубоги, например. Если человек даже не имеет этого понимания, то шастры даются предписания, как поклоняться царям, как поклоняться людям вышестоящим, как служить им и добиться желаемого. Также можно исполнить свои материальные желания. Но в любом случае, при всех обстоятельствах, достижение желаемого зависит от того, кто выше нас. Это ведический принцип. Любой человек в материальном мире, если он следует ведической культуре, он знает, что есть кто-то выше него, и он зависит от того, кто выше него. Тогда как неведическая культура отличается. Отличается именно тем, что человек думает, что нет никого выше или ниже, все равны. Или все ниже. Но он не принимает всерьез того, кто выше. Есть эти уровни, они присутствуют, но человек внутренне не соглашается с этим. Он хочет чувствовать себя независимым от того, кто выше. И хочет все получить сам. И даже когда он получает сверху какую-то милость, какую-то помощь, он не всегда чувствует такую благодарность, как бы. Он думает, я сам так или иначе трудился и получил. И он должен был мне дать это все. А, например, Хиранья-Кашипу, он думал таким образом. Он обращался к Господу Брахме, за тем, чтобы получить бессмертие. Он получил все благословения, которые возможны были. И он думал, я получил это с помощью своих суровых аскез. Я сам добился этого. И некоторые спрашивали, как же так, ведь тебе же дал это Брама. Но Хиранья, конечно, подумал, нет. Я добился, что Брама. Кто добился этого? Брама не всем это дает, посмотрите. Вам Брама этого не дал. Почему? Поскольку я заставил Браму дать это все. То есть таково демоническое сознание. Но ведическая культура, она основана на другом понимании. Все, что я получаю, все, что я имею, даже пищу, одежду, простые элементарные вещи, даже воздух, я зависим от получения этого, от других живых существ. Есть полубоги, есть мудрецы, знанием я пользуюсь, есть родители, окружающие люди, от которых я также завишу. Таким образом, преданный развивает в ведической культуре, люди понимали, что они живут одной семьей, где есть, конечно же, один отец. И несмотря на то, что многие люди поклонялись полубогам для достижения материальных результатов, они не отрицали существование Верховного Господа, поскольку принцип тот же самый. Выше полубогов еще кто-то есть, и выше еще, и самый Верховный, Господь Кришна, шастры об этом говорят. И если, конечно, есть материальное желание, у человека сильное, он не обращается к Господу непосредственно. Материальное желание разделяют нас, отделенная энергия. Пхинна, Пракрити, Кришна говорит, это энергия, отделенная от меня. Это моя энергия. Божественная энергия, материальная природа, но она отделенная. Отделенная в желаниях и в сознании. Материальные желания отделяют нас от Господа. И направляют наши усилия на сильных мира сего, на полубогов. Так происходит. И, тем не менее, Кришна остается верховной личностью Бога. Человек может знать об этом, но поклоняться полубогам, поклоняться Праджапати, и иметь желание попасть на райские планеты. Это ведическая культура. Но если он не признает никаких авторитетов, давайте представим такого человека, который не признает авторитета Верховного Господа, полубогов, старших родителей, мудрецов, Как он себя будет вести? Чем он будет руководствоваться? Он будет руководствоваться, конечно же, ложным эго. Поэтому Брама говорит, Брама беспокоен. Если я начну руководствоваться ложным эго, я стану отделенным. Я стану материалистом, я стану пашанди, безбожником. Любой человек на любом уровне, даже Брама беспокоится об этом, чтобы не соскользнуть с уровня преданного служения, несмотря на свое очень высокое положение. Он боится. Он очень осторожен. Только духовная жизнь такова. В сравнении с Верховным Господом между Брамой и муравьем нет никакой разницы. Для Господа все равны. Он такой могущественный, что наше могущество не идет ни в какое сравнение. И наша разница для него никакой разницы не представляет. Он видит нас совершенно иначе, чем видим мы себя. Он верховный. Он равно относится к каждому, в сердце каждого живого существа. Даже в сердце самых примитивных живых существ. Даже насекомых. Даже отвратительные формы жизни. Кришна находится там. Кришна сопровождает все живые существа. Поэтому его позиция, она совершенно иная. И таким образом, он не имеет этой ложной гордости. Он никогда не попадает под влияние ложных впечатлений. Он видит истину. Что все живые существа принадлежат мне, он говорит. Он говорит, Арджуне, что все они мои частички. Ты в том числе, Арджуна. Если ты последуешь моим наставлениям, ты обретешь себя. Если не последуешь, ты потеряешь себя. Почему? Ты моя частичка неотъемлемая. И все живые существа, они такие. Но это тайное знание, это сокровенное знание. Не каждый это может понять. Препятствие ложное эго, гордость. Поэтому Брама молится. Ой, я же буду творить целый мир, всю вселенную, все живые существа будут мои дети. И если я подумаю, что я здесь Бог, что же будет со мной? Я оставлю преданное служение. И он спрашивает, каким образом сохранить смирение, сохранить сознание слуги, не гордиться. На самом деле живые существа исходят из Брамы все. Приходят в материальный мир. Так. Они думают, вот есть Брама. Они не видят того, кто выше Брамы. Брама только об этом знает. Только он знает об этом. Он первое живое существо во Вселенной. Все остальные уже вторичны. Он творец для живых существ. Но он-то сам знает, что первичный творец не он. Это знает только Брама. Поэтому только Брама передает это знание. Но поскольку он единственное первое живое существо, и имея свободу выбора, он мог бы скрыть этот момент. Он мог бы сказать, я ваш Бог. И никто бы не знал об этом. Но Брама нет. Брама не делает этого все. Почему? Поскольку он лишен ложной гордости, он обретает любовь к Богу, он ценит это. Он обладает таким достаточным разумом. Он знает, к чему может привести вот это безбожие. Конечно же, к падению. Даже с уровня Брамы можно упасть в самый низ. Прабхупада сказал, что когда-то все мы были Брамами. Один ученик сказал, что Прабхупада, неужели такое возможно? Но Прабхупада, он даже разгневался и сказал, ты что, не веришь, что Кришна может дать каждому вселенную? Каждому дать по вселенной Кришна не может. Кришна может все. И с самого начала он говорит, что все мы были Брамами. Но мы утратили это положение. Каким-то образом мы отличались от этого Брамы. Означает свобода выбора. Положение в расчет не принимается. Принимается в расчет взаимоотношения с Богом. Положение не принимается в расчет в материальном мире. Оно временно. И таким образом, когда человек отвергает авторитет, он становится агностиком. Как они называются? Нигилисты, эти люди. Они начинают сами исследовать этот мир. И собственный вывод хотят сделать. Хотя вывод уже есть. И мир уже создан кем-то. И он уже существует. И они даже не знают, когда он появился. И сколько он еще будет существовать. Они идут путем логических размышлений, рассуждений. Полагаясь на свои возможности ума, чувств, интеллекта. И это и есть продукт ложного эго. Тот, кто идет этим путем, это путь ложного эго. Означает, что человек не свободен от ложного самоотождествления с материей. Поэтому он пытается увидеть истину через материю, через собственное тело, ум и чувства. Не через Кришну, не через сверхдушу, не через гуру, не через общение со святыми, не через парампару. То есть тут есть способность заслонять истину. Они даже так рассматривают слова Господа Кришны. Шримад Бхагаватам. Майя Пахрита Гьян называется. Они изучают священные писания, но делают свои выводы, свои толкования. Прабхупада говорит об имперсоналистах, агностиках. Эти люди их знание основано на ложном восприятии, ложном отождествлении. Один великий преданный, он решил прокомментировать Шримад Бхагаватам. И он сделал это. Но для этого он подумал. Шридхара с вами, он не все описал. Не все описал подробно. Шридхара с вами первый комментатор Шримад Бхагаватам. Подумал, я сделаю новый комментарий. Более широкий, более непосредственный, прямой. Все будет связано только с играми Кришны. И я покажу Господу Чайтанью, наверняка Господь Чайтанья будет очень удовлетворен. Но Господь Чайтанья, когда узнал об этом, разгневался и сказал, тот, кто не признает с вами, проститутка. С вами означает Шридхара с вами, и с вами означает муж, поэтому это удачное слово. Имеет два значения, хозяин, с вами также значит Шридхара с вами, тот, кто написал комментарий. С вами тот, кто контролирует чувства. И с вами хозяин, тот, кого нужно слушать. Так мы должны получить знания от с вами, от того, кто хозяин своих чувств. И мы должны слушать от него. Он говорит, тот, кто не признает с вами, проститутка, Господь Чайтанья. Он отверг эти писания. Он считал, что это не авторитетно. И таким образом, есть тенденция изучать Шримад Бхагаватам не с первой песни, а с последней песни. Всегда есть такая тенденция в человеческом обществе. Прабхупада дает предупреждение, начинать нужно сначала. Сначала мы должны узнать материальную природу. Творение, понять творение. Когда придет осознание гун природы творения, как устроена эта вселенная, Шримад Бхагаватам описывает. Затем постепенно человек начинает понимать о существовании Творца. Вот так проявляется личность Бога. Следующий этап за этим, если мы постигли правильное творение посредством Бхагаватам, выслушали из истинного источника. Затем проявляется Господь в сердце. Этот Творец, Он присутствует повсюду в своем творении, Он пронизывает его. Но в то же время за пределами своего творения, трансцендентен, вне восприятия чувственного. И если правильно изучить процесс творения, то автоматически мы осознаем, есть Творец. Придет осознание, убеждение Бога, Бога-Творца. Затем, когда Господь проявится в сердце, мы сможем обуздать свои чувства, занять их служением Господу. Вот, с этого уровня, когда чувства начинают заниматься служением Ришикеши, когда он начинает обладать чувствами преданного, быть хозяином чувства преданного, преданно достигать платформы Брахма-Бхута постепенно. И вот только тогда, с этого уровня здесь говорится, человек может услышать об играх Господа. Вот таков правильный путь. Брахма-Бхута, а затем человек может слушать об играх Господа непосредственно. Иногда кто-то думает, достаточно слушать об играх Господа, и Брахма-Бхута туда включается. Но пока чувства не очищены, возникнет желание наслаждаться играми, наслаждаться. Они не предназначены для нашего наслаждения. Они предназначены для наслаждения Кришны, это Его игры. Тут очень важно отличить Кришну от себя самого. Если мы не сможем понять правильное творение, то мы приступим к слушанию об играх Кришны, как имперсоналисты, с имперсональным пониманием. Почему? Поскольку материя имперсональна. Если мы находимся под влиянием материи, то это неминуемо порождает философские спекуляции имперсонального толка. И таким образом человек на этом уровне, он думает, что он такой же, как и Бог, слушая игры Господа, он наслаждается. Был такой преданный. Звали его Рамдас. Он постоянно говорил, цитировал Рамаяну. Он никогда не говорил ничего лишнего, говорил только о Господе. И когда Рагунатх Дас Госвами шел Господу Чайтанье, этот преданный, он вызвался путешествовать с ним, сопровождать его, нести все его вещи на голове, он сказал, я буду твоей. И постоянно буду читать Рамаяну. И Рагунатх Дас Госвами, он не согласился сначала. Подумал, как я могу позволить нести на голове свои вещи кому-то? Тем более, это такой возвышенный преданный, слышал о нем. Он никогда ни о чем не говорит, кроме как о Господе Раме. Он читает постоянно Рамаяну. Днем и ночью думает об этом. Этот преданный хочет нести мои вещи на голове. Почему? Как я могу согласиться на это? Но Рамдас, он прям просто настаивал. То есть невозможно было от этого отказаться. И Рагунатх Дас Госвами подумал, ну хорошо, если он так хочет, пусть он это делает. Господь Чайтанья наверняка благословит его, он примет его. Он получит милость Господа Чайтаньи, прекрасно, пусть будет так. И они шли всю дорогу, они шли долго, несколько дней. Всю дорогу Рамдас нес вещи на голове. И постоянно читал Рамаяну. Находился в постоянном экстазе. Рагунатх Дас Госвами был просто восхищен этим преданным. Наконец они достигли Господа Чайтаньи. Господь Читания, когда увидел Рагхунатха дас Госвами, он так просиял, так обрадовался. Он обнял его. Он разговаривал с ним, усадил рядом с собой. И никакого внимания не обращал на этого Рамдаса. Вообще. Рагхунатха дас Госвами, он очень заинтересовался, почему же так Господь Читания не принимает его, не обращает, игнорирует. И он задал этот вопрос наедине ему. А этот преданный очень возвышенный. Всю дорогу мы шли, он нес мои вещи на голове. Он служил мне. Он читал Рамаяну, ни о чем другом не говорил. Он думает только о Господе Раме. Но на Господа Читания не произвело никакого впечатления все это. И что сказал Господь Читания? Да, этот преданный делает, я знаю, он делает все так. Но ты знаешь, почему он все это делает? Он хочет сам стать Господом Рамой. Таким образом, Господь Читания отверг его. Итак, ведическое знание передается по цепи ученической преемственности. Это важный момент. И мы, последователи Рупы Госвами, и последователи Шрилы Прабхупады, Прабхупада Нуга. Любой преданный в Исконе называется Прабхупада Нуга. Или Рупа Нуга. Что по сути одно и то же. И когда мы говорим об одной семье, мы не говорим о Господе Читании, или о Господе Нитинанде, или о Рупе Госвами. Вот наш отец Господь Читания. Если вы поедете в Индию, вы увидите так много ответвлений от Господа Читания. Есть чайтаниты, например. Есть какие-то матхи, отделения, много-много всего. И можем подумать, это наша семья. Будьте осторожны, здесь говорится. Не все так просто. В семье должен быть отец. И кто этот отец? Шрила Прабхупада. Конкретно. В нашей семье Шрила Прабхупада. То есть мы должны слушать его наставления. Мы читаем его книги. Духовные учителя читают его книги. Объясняют его книги. Все основано на знании, которое дал Шрила Прабхупада. Это и есть наш отец. И таким образом, то, что он говорит, мы принимаем на уровне практическом или на уровне духовном. И то, и другое. Мы должны принимать от него рекомендации. Например, Прабхупада сказал, что не будет какой-то отдельной личности, которая бы руководила движением по всему миру. Он повторил слова Бхаджитан Сарасвати. Бхаджитан Сарасвати сказал это. Не будет одной личности. Он не оставил кого-то одного в Мадхе. Он сказал, должен коллектив, сотрудничество. Должна быть группа возвышенных преданных. И они будут руководить обществом сознания Кришны по всему миру. Вот таким образом. С этой целью он создал Мат, Гауди Мат. Там были храмы в мраморе, очень красивые. Он проповедовал, подготовил самую лучшую почву, разбив майяваду, шуньяваду, вот этих буддистов, имперсоналистов. Он разгромил, мы знаем, как он это сделал. Бхаджитан Сарасвати. Это человек энциклопедии, человек знаний. Он стал Гауди Мат в надежде, что они будут сотрудничать. Но Прабхупада сказал, они не будут сотрудничать. Там будет пожар после моего ухода. Уже сейчас при моей жизни они делят храмы, они не знают, где жить кому и так далее, какое место занимать. Такова история. Если у тебя будут деньги, печатай книги на английском языке, пиши. Я думаю, что лучше снять мрамор с этих храмов и печатать книги. Не то, что он сказал, что нужно так и сделать, говорит, это просто. Просто сравнение он привел, что важно. Что для чего он строил эти храмы, цель была иной. Цель была не в том, что были храмы, много храмов, а в том, что была проповедь по всему миру. Об этом говорил Бхактивинода Такур. Об этом говорил Господь Читания, что так должно быть. Об этом говорил Бхаджитан Сарасвати. Но он не знал, сможет ли он осуществить эту мечту. И он обратился к одному своему ученику, это был Шрила Прабхупада. Он был в то время еще грехастый, на Ратакунде, не говорили с ним. Несколько минут он говорил об этом. И он говорил, мой Гуру Махарадж очень беспокоился тогда, что он уже стар, он должен скоро уйти из этого мира, он достиг этого уровня, когда бремя учеников было слишком большим. Он должен был уйти из этого мира, но он беспокоился за Мат. Что же будет после моего ухода? Прабхупада знал об этом. Знал о том, что хочет духовный учитель. Вот эту идею, как она должна быть воплощена. С этой идеей он выезжает на Запад. Без всякой поддержки. Со стороны Запада и Востока. Никто не смог помочь ему. И на Западе, и духовные братья также не помогали ему. Это факт. Он должен был сделать все один. Он обратился несколько раз с письмами к духовным братьям, не получил никакой поддержки. И он понял, что он должен делать все один. Но так же, как Бхаджитан Сарасвати, когда Горги Шрирадас Бабаджи пришел к нему во сне и сказал, ты должен возглавить движение. Как? Сказал Патитансара Свати. Как я могу возглавить движение? Я один человек всего лишь. Какое же движение? Но Гаурикешвара Двапада же сказал, как это ты один? С тобой Господь Кришна, Господь Чайтанья, я с тобой. Вся цепь преемственности с тобой. Давай действуй. И Прабхупада также говорил ученикам, я не был один. Я не имел поддержки, я не был один, но я был со своим гуру Махараджем всегда. И таким образом, поскольку это было желание Бхагаватара Сарасвати, это было желание Парампары, это соответствует желанию Господа Чайтаньи, это осуществилось. Невозможное стало возможным. Прабхупада сделал это движение, прошло достаточно времени, появились преданные, они только начинали свой путь в преданном служении, но они уже понимали замысел, идею Прабхупады, они уже были воспитаны иначе. Они знали, что нужно проповедовать по всему миру. Это единственная была их задача. Пробовать по всему миру. Они унаследовали эту миссию Прабхупады от него. Получили. Все, это была линия. Это была та самая линия Господа Чайтаньи. Когда Прабхупада уходил, он не оставил кого-то одного за себя. Он не говорил такого. Сотрудничество. Ваша любовь проявится ко мне, потому насколько вы будете сотрудничать друг с другом. Это называется GBC. Искон GBC, это то, что сделал Прабхупада, это его творение. Таким образом, он наставил это наставление сотрудничать друг с другом. И после этого он покинул этот мир, когда он организовался достаточным образом. И если вы в чем-то будете отклоняться от моих книг, вы все испортите. Следуйте точно моим книгам, моим наставлениям. Оставил все наставления, все песни прокомментировал Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиту, все главные моменты, читание Чаритамриту. Это не случайно. Там есть все для духовной жизни, для достижения цели жизни, обратно к Богу. Все есть. Мы видим, однако, что Прабхупада не оставил подробное наставление, скажем, такие наставления, как игры Радхи и Кришны, мы с ним пойдем во Вриндавана, мы найдем там много всяких разных историй, которые Прабхупада не описывал. Почему? Как мы думаем, почему так? Почему он этому не уделил большего внимания? А больше внимания он уделил другому аспекту. Как мы думаем? Может быть, это какой-то недостаток? Есть даже одно место, где пишет Прабхупада, что эти подробности не нужно в них вдаваться вообще. Нет необходимости. Да, духовный мир существует. Игры Радхи и Кришны существуют. Что-то уже описано в песне, достаточно этого. Подробности вдаваться не нужно. Почему так говорю? Да, поскольку это открывает Кришна сам. Это подтверждается Бхагаватам. Через Бхакти. А Бхакти необходимо развить, прийти на уровень Брахма-Бхуты. Здесь необходима практика. И вот этому вниманию, до уровня Брахма-Бхуты, уделил Прабхупада особое внимание. Потому что с уровня Брахма-Бхуты начинается преданное служение, чистое. А не ниже. Вот этому и посвящены книги Прабхупады. И он дает нам путь, возможность войти на уровень Брахма-Бхуты и начать свое чистое преданное служение. А это уже описывать не нужно. Спонтанное преданное служение. Это описывается более или менее Прабхупады, но в подробности не вдается. Нет необходимости. Рагануга Бхакти начинается там. Каждый человек сам несет свою ответственность перед Кришной на том уровне. Появляются личные взаимоотношения. Один ученик спрашивал Прабхупада, что Прабхупада, я хочу знать о своей сварупе. Я хочу знать, кто я там в духовном мире. Прабхупада не отвечал. Потом стал гневаться, когда ученик настаивал. Потом сказал, хорошо, когда придет время, когда ты достигнешь определенного уровня, я сам приду к тебе и скажу, что ты должен делать. Не волнуйся. Забудь об этом. Когда придет время, я сам приду к тебе, не волнуйся. И таким образом, духовные учителя наши говорят то же самое. Гоштхи Ананди, он не заботится об этом. Баджа Ананди, да, может быть, он погружен в эти игры Кришны, если Кришна желает этого. Но наша линия – это Гоштхи Ананди. Через проповедь мы сможем достичь самосознание и обрести любовь к Богу, удовлетворив Шрилу Прабхупаду, Господа Чайтанью. Это единственная возможность для нас, людей в западном мире. Я думаю, что и в том мире тоже, восточном, так же. Прабхупаду несколько раз подчеркивал это, когда ученики приезжали во Вриндаван. Можно понять, как они выглядели. Они были, в принципе, неофитами в то время. По несколько лет движения. И многие не принимали их саньясу, не думали, это фикция, а не саньяса. Млечки приезжают, получают саньясу. Что такое происходит? Фикция. Прабхупада отставил в то время, что между американским с вами и индийским с вами нет никакой разницы. Если кто-то так видит, то он наносит оскорбление. основываясь на нектаре наставлений, на наставлениях Рупы Госвами, он говорил это. Что нужно видеть все трансцендентно, широко. И ученики ходили по Вриндавану, и какой-то пуджари вышел и сказал: «О, хорошо, занимайтесь служением, проповедуйте, следуйте наставлению своего гуру Махараджа. Так вы заслужите милость Кришны. И родитесь во Вриндаване и будете совершать пуджу божествам. А вот после этого только попадете в духовный мир». Ученики разочарованы были. Прабхупада такого никогда не говорил. И до сих пор во Вриндаване можно услышать разные вещи. Столько философий. Он говорит, что гуру должен знать сварупу ученика, например. Иначе это не истинный гуру. Всякие спекуляции, хотя Рупа Госвами не говорил такие вещи. Он говорил, тот, кто контролирует 6 побуждений, может принимать учеников повсюду, повсюду в мире. Можно посмотреть этот стих. Это достаточная квалификация. Если человек разумен, принимает священное писание, контролирует свои чувства, он может. И они пришли к Прабхупаде и рассказали об этом. Прабхупада сказал: пойдите обратно. Скажите ему, пусть он хорошо лучше служит божествам. И он получит милость Кришны, родится на Западе и будет проповедовать по всему миру. Ведь Прабхупада, получив милость Кришны, не остался в Вриндаване служить божествам, а поехал на Запад проповедовать сознание Кришны. Так что же выше? Что же больше нравится Господу Чайтанье? Что же больше нравится духовному учителю? Что же лучше? Очевидный факт, пример Прабхупады. И мы должны делать то же самое. И нам даже ехать никуда не нужно, мы уже живем на Западе. Особая милость Кришны. Просто каждый должен проповедовать там, где он родился, очень просто, в своем месте. Кришна уже послал своих преданных по всему миру, смотрите, повсюду. Где мы были в прошлом, неизвестно. И какие еще будут приходить преданные, неизвестно. Искон только начинает жить. Конечно, искон — это понятие очень растяжимое. Когда мы называем эти буквы, это понятие крайне растяжимое. Но это общество для того, чтобы приобрести осознание Кришны. Вы не найдете границы искона. Границы искона нет. Фактически, скоро все общество будет исконом, неформально. Все люди узнают о Кришне, о Боге, и пытаются осознать Его. Это и есть искон. Искон — это не просто структура. Структура просто помогает. Помогает руководить этой проповедью по всему миру. Но структура никогда не может управлять сознанием Кришны. Структура необходима для организации проповеди. Это все. Это и все. Это просто духовный менеджмент. Но духовная жизнь основана не на менеджменте, а на наставлении Шрилы Прабхупады. Хотя, конечно же, есть два вида наставлений, которые дает гуру. Одни относятся к Бхагавата-дхарме, к вечным наставлениям. Они неизменны. И мы руководствуемся ими всю жизнь. Например, если гуру говорит, просит дать обет, 4 принципа и 16 кругов, это не изменится в течение жизни. Это обет. Перед божеством. Это не меняется. Обет не меняется. Обеты не нарушаются, иначе это не обет. И он говорит, служи Кришне. Какое-то служение. Повторяй внимательно мантру, дает духовное наставление. А качество говорит. Может показать какой-то путь, какие-то уровни сознания объяснить. Это относится к нашему пути, это Бхагавата-дхарма. О том, что Кришна — верховная личность Бога, и почему, а я Его слуга. Эти наставления можем получить даже один раз в жизни, и можем сохранить их на всю жизнь, и всегда ими руководствоваться. Они вечные. Другая категория наставления — относительные наставления. Кто сказал, что гуру не может давать относительные наставления? Например, ученик может прийти и сказать: «Гуру Махарадж, как вот мне, жениться или не жениться?» Это не Бхагавата-дхарма. Но гуру может сказать: «Да, женись», например. Или «Не женись». Или «Иди, спроси у того преданного грихаска». Как один духовный учитель, ученики подходили к нему, он сказал: «А идите к Чайтанье Чандре». Он грехаска, спросите его. «Я не знаю, ясно есть». И мне сказал, говорит, у меня мои ученики, они все ходят с этими женитьбами, говорит, ты, может, сам разберешься с этим. Потому что это не Бхагавата-дхарма, это не его обязанность. Он может говорить, а может не говорить эти темы. Он может, конечно, давать эти наставления. Почему не может? Но мы должны различать, какие наставления относятся к Бхагавата-дхарме, а какие имеют относительный характер. Характер материальных наставлений просто. Это тоже нормально. Прабхупада давал разные наставления. Как готовить прасад, он говорил, это не Бхагавата-дхарма. Кухня, что-то еще, менеджмент он учил, как с деньгами обращаться, как руководить, как не привязываться. Какие-то моменты он тоже такие объяснял, они необходимы для осуществления практики. Но Бхагавад-дхарма – это то, что он написал в своих книгах, это не изменится никогда. И таким образом относительные наставления не могут меняться. Например, я могу спросить, как мне управлять храмом. И гуру даст мне наставление, как это сделать, практически, относительное. Но они действуют лишь до того момента, пока я президент храма. Если я оставляю это служение, я могу забыть об этих наставлениях. Но они мне не нужны больше. Хотя духовные наставления всегда остаются. И Прабхупада дал все, и то, и другое. И иногда преданные рассуждают, не откажутся, что Прабхупада не все дал. Или думают, вот мой гуру Махарадж, он из Америки, а не из России. Он не понимает мою русскую душу. Что-то такое возникает. Речь идет об относительных вещах. Вот в чем должен быть интерес. Вот в чем ценность книг Прабхупады. Это Бхагавад-дхарма. Если мы пойдем от начала наставления до конца, мы достигнем цели. И дальше мы все увидим сами. Наши отношения с Кришной и прочее. И, конечно, есть много вокруг всевозможных толкований, отклонений, имперсоналистов, агностиков, людей, не лишенных ложной гордости. Мы не должны от них слушать что-то о Прабхупаде. Если человек, не лишенный зависти, говорит о Прабхупаде, мы не должны слушать его. Иногда бывает трудно распознать это, лишен он зависти или не лишен зависти. Но смысл в том, что нельзя позволять отклонения философские. Есть основатель Ачарья, это не изменится на ближайшие 10 тысяч лет. Все другие системы не будут работать практически, они будут только волновать умы. На практике ни одна система не работает. Например, ситха-пранали, они говорят, что ученик должен знать свою сварупу с самого начала, даже когда его ум и чувства не обузданы. Он должен с самого начала знать от своего гуру, который должен быть квалифицирован, и видеть духовное тело ученика. Ситха-сварупа называется. Это их теория. Конечно, мы не найдем это в книгах Прабхупады. Нет такого, отсутствует. Но теория есть, она действует на ум. Преданный может подумать, действительно, а? Если гуру квалифицирован, должен видеть. Почему бы нет? Может попасться на эту удочку, хотя авторитетом это не подтверждается никак. И что же происходит на практике, посмотрите. Практически посмотрим. Кто-то следует этой философии, этой теории. Он находит такого духовного учителя, который говорит, что он уже видит ситха-сварупу, и говорит ему, ты павлин в духовном мире. Я вижу это. Я вижу ясно эту духовную форму. А ты дерево в духовном мире. А ты теленок. И какова же их практика? Теперь он должен вести себя как теленок, а этот как павлин. И постепенно, вводя в эту роль, он как бы вспоминает свою сварупу, говорится. Такова их практика. Посмотрите на этот сумасшедший дом. Они выходят оттуда, как павлины, и начинают ходить вот так. Как вы себе представляете, если мы будем себя так вести себя в этом мире? А? Проповедуя другим людям. Прабхупада назвал Пракрита Сахаджи. При его жизни уже эта теория была. Уже она действовала. Она ситха пранали. И он смеялся, он критиковал, он разбил эту теорию в пух и прах. Жаль, что сейчас Прабхупада нет с нами. Он бы разбил еще раз эту теорию в пух и прах. Всегда их нужно разбивать в пух и прах. Но теперь должны это делать мы, руководствуясь книгами Прабхупады. Он дал нам это знание для этой самой цели, чтобы мы разбивали все ложные теории. И ни один человек в тех движениях не обретает любовь к Богу, имитирует сахаджия. Чувство не контролируется. Он наслаждается своим павлиньим воображением. Но он никакого удовлетворения не может принести Господу Кришне и духовному учителю таким образом. Есть другие теории, что не нужно быть фанатиком, есть такая теория. Это тоже камень в адрес Шрилы Прабхупады. Очень строгие требования. Хорошо, но если мы изменим стандарты и спустим требования, что получается? Мы видим на практике. Люди начинают нарушать все регулирующие принципы. И падают, окончательно падают. Я уже знаю несколько примеров, что преданные просто все, всем пренебрегают полностью. Разъезжают с девочками на машинах и все что угодно. И это достаточно одного маленького нюанса, и все катится в ад. Прабхупада сказал, ничего не меняйте, ничего не меняйте. Стандарт устанавливает Адигуру. Если не могу соблюдать эти высокие стандарты, я не должен себя противоставлять этим стандартам. Я должен сохранять все, как Прабхупада дал. И так движение будет держаться. На любом уровне я могу быть в движении. Могу я соблюдать или не могу соблюдать, я должен быть частью движения, не противопоставлять этим всем Прабхупаде. И если человек противопоставляет, конечно же, это гордость, это отклонение. Кто я такой, чтобы начать слышать непосредственно игры Радхи и Кришны? Я что, на уровне Брахма-Бхута? Нет. Я должен подняться до этого уровня. И как я должен это сделать? Как это говорит Фандрачарья? Конечно, могу попытаться другим путем. Это же мое дело. Но зачем противопоставлять эти системы? Если не согласен с чем-то, пожалуйста, делайте. Конечно, не получится никакого результата. Вряд ли он получится. На практике мы видим, не получается никакого результата. Все уже проверено давно. Но я могу еще раз проверить на своем опыте. Но если мы пытаемся следовать тому, что дает Прабхупада, и понять шастры через него, мы видим, результат приходит. При всем нашем несовершенстве. Результат приходит очевидный. Любовь к Богу дремлет в сердце каждого живого существа. Сейчас мы прекрасно знаем об этом, что она там дремлет. Не так ли? Откуда это знание пришло? Раз она дремлет, мы знаем об этом, можем пробуждать ее. И мы теперь знаем, что пробуждает любовь к Богу. С течением времени практика, она показывает нам все это. Открывает все, шаг за шагом. И это не так дешево, Прабхупада говорил об этом, это не так дешево, не так легко это все будет сделать. Нужно при всех обстоятельствах дойти до конца. Как предыдущий стих описывает это, Прабхупада комментирует очень долго его. При всех обстоятельствах продолжайте. На это потратить нужно жизнь целиком. До последнего вздоха. Поэтому, говорит Брама, неуклонно следуй этому заключению. Сосредоточь на нем свой ум. И тогда время частичного, время полного уничтожения вселенной гордыни не буяет тебя. Он говорит о разрушении. Как это гордыня побеждает человека во время разрушения? Так же, как происходит в момент смерти. Если мы умираем с гордыней, это крах, это боль, это проблема. И собственная ложная гордость убивает нас. Собственная ложная гордость. Тот могильный камень становится тяжелым. Какие страдания это приносит в момент смерти человеку? Итак, во время разрушения гордыня, она становится очень тяжелой, очень болезненной, собственной гордыня. Человек страдает от собственных привязанностей, он не хочет уходить из этого мира. Из-за гордости, из-за ложных отождествлений он привязан к этому. Он говорит, всегда следуй этим наставлениям, и в момент смерти гордость не обуяет тебя. Даже если она еще будет сохранена, гордость, она не победит тебя, ты победишь гордость в момент смерти. Это и есть смирение. Смирение – большая сила. Гордость, она, ее можно разрушить. Но смирение – большая сила. С помощью смирения можно победить гордость. И смирение означает, что мы смиренно принимаем наставления Шрилы Прабхупады и делаем, как он говорит. Будут результаты, но будут и ошибки. Не нужно бояться этого. Не нужно думать, что что-то неправильно в наставлениях. Просто есть ошибки. Нужно медитировать только на хорошие примеры. Наши духовные учителя еще с нами. Они никуда не исчезли. Они являют себя собой пример. Священные писания еще остались. Все лучшие примеры записаны еще там. Это никуда не ушло от нас. Наши гуру живы, и они с нами. Все в порядке. Мы должны следовать. Есть примеры. Есть примеры из шастр. Можно сравнить, есть примеры духовных учителей. Есть примеры других старых преданных в Исконе. Очень продвинутых людей. Их достаточно много в Исконе. Но иногда из-за ошибок мы смотрим на какие-то недостатки, думаем, вот это Искон. Нет. Искон – это самое лучшее, что может быть. Прабхупада говорил об этом. Преданный – это истинный джентльмен. Если мы не видим еще таких качеств, но просто человек не очищен. Вот и все. Но он станет таким, если будет следовать наставлениям. И таким образом нет причины видеть негативные явления. Нет никаких причин думать таким образом. Все происходит. Происходит трансформация. Прабхупада сказал, из хиппи я сделал хэппи. Кто-нибудь сделал такую вещь подобную? Никто не сделал. И вряд ли уже сделает. Нужно учесть внимание, что Прабхупада имел эту способность, и до сих пор он знает, как это делать. И наши духовные учителя также знают, как это делать, поскольку Прабхупада сделал из них все, что он хотел. Но он сказал, что я очищу вас до конца. Конечно, это большой риск проповедовать по всему миру. Будут отклонения, будут все виды философии появятся, как только начать проповедовать сознание Кришны, появятся враги и прочее, прочее, прочее. Нам нужно просто снова и снова понять важность тех наставлений, которые Прабхупада оставил нам. Держаться за них. Есть много философских отклонений, которые не работают на практике. Избивают с толку просто других людей. Неавторизованная бхакти, она сеет просто беспокойство в обществе. Хари Кришна.
Как нам ваши
Брахмапуты? Ну, мы, конечно, знаем, как это сделать. Но вопрос, наверное, будет в том, почему мы еще не достигли. Потому что мы уже пользуемся этим методом, и кажется, давно. Многие из нас давно, как бы в нашем понимании, давно. И почему мы до сих пор не достигли этого уровня? То есть, как мы знаем? Ответ мы знаем. Но вот почему мы еще не достигли? Давайте обсудим этот вопрос вместе. Кто как чувствует? Если кто-то чувствует, что он достиг уровня Брахмапуты, расскажите об этом. Если не чувствует, скажите, почему? Почему еще не достиг? Не следуем всем условиям. Каким, например? Всем наставлениям. Ну, например, каким?
Ну, надо постоянно быть занятым в прежнем служении.
Строгая садхана на бхакти, но мы же делаем. Многие могут делать это годами. Невнимательность. Что такое невнимательность? Что это такое? Откуда она берется?
Это означает, следуем каким-то материальным желаниям, материальным мыслям в процессе преданного служения.
Да, а причина этого? Правильно, а причина этого какова? Оскорбление святого имени. Да, какова причина оскорбления святого имени? Я же не хочу, почему я оскорбляю? Какая-то причина есть во мне. Ты должен знать ее. Материальные привязанности, да, это главная причина. Материальные привязанности, откуда они берутся? Разрастают. Из ложного эго. Вот он корень. Вот он корень. Вот этот, если этот корень подрубить, то сразу уровень Брахмапута. Каким топором? Хари Кришна мантра.
Почему так долго не подрубается?
Мы приводили пример на лекции однажды здесь. Мы сравнили процесс сознания Кришны, садхана бхакти, сюда включается воспевание Хари Кришна мантры как основа, с машиной, которая едет на большой скорости. Это хорошее сравнение. Процесс мы совершаем, машина едет с большой скоростью. Но вот куда она едет? От чего это зависит? Машина сама по себе не едет туда, куда нам нужно, правда? Нужно управлять ей. Значит, от кого зависит? Куда она поедет? От меня самого. Вот, нужно быть осторожным в желаниях, когда мы это делаем. Если я поверну налево, машина поедет налево. Я могу и назад повернуть, в принципе, даже. Куда угодно. Говорится, что любое желание, доступно, если мы вспоминаем Харе Кришну, любое желание, вплоть до освобождения. Райские планеты – это просто чепуха. Любое желание. Даже освобождение можно получить. Но любовь к Богу нет. То есть, куда я поверну? Если я поверну в сторону любви к Богу, несомненно, я достигну этого. То есть, я должен управлять машиной. Так вот, нужно внимательно смотреть за теми желаниями, которые нам сопутствуют в духовной практике. Сколько у нас желаний? Давайте посчитаем. Честно посчитаем. Какие у нас желания, когда мы совершаем процесс?
Основные.
А просто называйте и все. Есть основные, не основные, есть меньше основных, есть более основных, есть так много всего.
Желание наслаждаться материальной энергией.
Конкретно. Спать хочется. Есть хочется. Спать есть. Но это естественно же, спать есть. Или вы думаете, что человек вообще не должен ни спать, ни есть? Но он должен спать для Кришны, есть для Кришны. В этом нет ничего плохого. Какие желания нас сильно отделяют? Скажем, еда и сон нас не очень-то и отделяют. Если сон регулированный, и мы едим Кришна-прасад, какие проблемы?
Комфорт.
А?
Комфорт наш.
Комфорт, может быть, скажем, да? Какое-то удобство материальное нас интересует. Это тоже может быть связано с возрастом, с болезнью, например. С психикой. Отдыхать нужно.
Противоположный пол.
Вот в чем главный момент. Вот и вся причина. Вот и вся причина. Если мы все переберем желания, все они выползают. Вот именно оттуда растут. Хорошая почва. Вот этот уровень. То есть пока мы привязаны к противоположному полу, мы не можем освободиться от ложной гордости. Эти два момента, они очень связаны и помогают друг другу. Ложная гордость усиливается, когда усиливаются желания сексуальные. И сексуальные желания усиливаются, когда усиливается ложное эго. Они питают друг друга. Очень хорошо устроена вся природа. Не выбраться. Так как же мы должны повторять Хари Кришна мантру? Мы должны свой топор направить вот на эти желания именно. А тут нужно иметь бесстрашие. Вот тут нужно иметь бесстрашие.
Эти желания неуловимы.
Неуловимы? Уловимы? Уловимы? На каком-то уровне неуловимы. А они сами приходят, их ловить не нужно. Они просто есть, это каждый знает. Вот вопрос, как мы воспеваем Хари Кришна? Это очень важный момент. Если мы находимся под впечатлением хорошего воспевания, мы идем, и мы забываем обо всем, правда, мы погружены, мы ощущаем какую-то пхаву внутри. Нас не очень-то интересует, что там вокруг. Но если мы не находимся под впечатлением воспевания, это трудно. Тогда вопрос, как находиться под таким сильным впечатлением воспевания? Я стараюсь изо всех сил, но как достичь такого уровня? Ложное эго мешает, вожделение мешает, желания мешают. Для этого говорится, если мы совершаем десятое оскорбление, совершаем, сохраняя материальные привязанности, каково противоядие? Помните, мы давали семинар по святому имени? Там есть противоядие.
Нищество.
Принять нищенствование, говорится буквально в Харинама Чинтамане. Такой человек, который привязан к материальным наслаждениям, должен принять нищенствование, буквально говорится так, отречься от всего. Нищенствование, быть нищим. Похоже на нас? Мы уже, кажется, приняли, да, многие? Но что это означает в нашем понимании, в наших условиях? Непрактичность, все движение примет нищенствование. Миссия. Проповедь по всему миру. Вот. Это для нас нищенствование. Это то же самое, что отказаться от всех материальных чувственных наслаждений. То же самое. В чем разница? А это Прабхупада нам и дал. И он знает, если кто-то примет эту миссию, он освободится от всех желаний чувственных наслаждений, всех привязанностей. Он освободится от всех оскорблений. Он начнет чисто воспевать. И он обретет любовь к Богу. Обязательно это произойдет. При условии, что он сам хочет избавиться от всех материальных желаний. И не возвращаться в этот мир больше. Прабхупада все дал таким образом. Позаботился, чтобы мы могли книги распространять. Он сделал доступным для каждого этот процесс. Я не великий проповедник, но я могу давать книги. Или могу читать книги и обсуждать эти книги. Хотя сам я не могу ничего сказать по этому поводу стиху. Но я обретаю способность благодаря Прабхупаде. Мы читаем, мы знаем, о чем нужно говорить. Все. Мы говорим, и результат приходит. Прабхупада все так устроил. Каждый стих прокомментировал поэтому. Каждый. Какой бы стих я ни читал, я знаю, о чем говорить.
А давайте рассмотрим тогда форму проповеди. Вы говорите проповедовать. Да. Тогда нужно смотреть форму проповеди тогда. Их же очень много. Но какие более эффективные, какие менее эффективные.
Когда отречение приходит больше?
Вот этот момент.
Когда отречение больше приходит.
Быстрее приближаемся к Брахма Будде.
Важна не сама деятельность здесь. Хотя, конечно же, понятно, что проповедь – это какая-то деятельность. Это может быть разная деятельность. Можно продать книгу, а можно говорить с человеком, можно дать лекцию. А можно готовить просад, раздавать людям. Все это может относиться к проповеди, все наше движение проповедническое, чем бы мы ни занимались. Однако, речь идет скорее не о деятельности, а о самом духе, настроении проповеди. Вот об этом речь идет. Да. Как мы это делаем? В Исконе все дело в другом сознании, и просад готовит в другом сознании. И киртаны будут в другом сознании. Если мы посмотрим, как в Индии это делают, совсем по-другому это происходит. Не похоже на их традиции индийские. С огромной энергией делают, с огромной отдачей все это делают. Как будто это самая важная вещь в жизни вообще. Приготовить просад, что такое. Прабхупада поднял вот такие стандарты, что вы делаете для Кришны, для Бога это все. Преданные могут петь часами в Исконе.
24 часа там,
24 часа могут петь. В других храмах в Индии вряд ли вы встретите такое. Я не знаю, может быть, и есть где-то, но очень редко встречается. Вот такие потенции. То есть в Исконе, смотрите, мы имеем какие потенции огромные, сколько заложено все. Самый чистый храм – это храм Искон в Индии. Самые высокие стандарты поклонения там. В Бомбее сколько людей проходит через храм каждый день? 100 тысяч человек, я слышал. 20 тысяч человек. А в выходные 100 тысяч человек. Каждый день 20 тысяч человек проходит. Люди переезжают с разных концов Индии в Майяпур, на гору Пурниму. Кто был там, они видели, что это такое там происходит. Они спят по всей Наводвипе, лежат везде, повсюду. Их кормят, вырывают котлы, вот с четверти этой комнаты в земле вырывают такие котлы и наполняют китри вот такие вот котлы, несколько котлов. По 20 тысяч в день кормят людей. Почему они так приходят именно в исконовские храмы? Они такого никогда не видели, даже в Индии. Таких божеств, там яркий свет, электричество, есть энергия оплачивать все это в Исконе. Есть энергия кормить столько людей, откуда? Есть энергия воспевать с утра до ночи. Сокотру сам пригласили попеть киртаны там с людьми на площадке. Создать атмосферу, как Прабхупада пел в том парке в Америке. Там завел такой киртан, все с ума сходили. А индусы просто смотрели, они удивлялись. Они тоже никогда такого не видели. Даже в своей Индии не видели такого воспевания. Когда Господь Читания пришел в Индию и стал воспевать Хари Кришна, все удивлялись тоже. Откуда такие эмоции, откуда-то такая энергия, такая сила? Он подпрыгивал на несколько метров вверх и падал плашмя. И земля тряслась от его удара. И некоторые кричали, он же разбился. У него тело такое нежное, как сбитое масло, сливки. Но ничего не происходило. Такие формы экстаза люди наблюдали собственными глазами. Парикрамы каждый год проходят, преданные со всего мира приезжают и так далее. Это все происходит в ИСКОН. Невероятные, невозможные вещи происходят в ИСКОН. Храмы строятся такие огромные только в ИСКОНе. И это, конечно, нелегко делать, но это происходит. Есть какие-то особые полномочия у преданных. Уверенность, вера, есть сила. И о чем мы говорили? Какие формы? Дух. Мы говорим, дух проповеди. Вот о чем мы говорим сейчас. Мы как-то говорили, что очень неплохо. Если есть дух проповеди, мы всегда будем стремиться книги распространять, стремиться проповедовать людям. То есть, чем бы мы ни занимались. Например, я работал на кармической работе, но у нас тогда был дух проповеди. Нам говорили, что нужно распространять книги, больше ничего. Все. И проповедовать. А мы поддерживали себя через кармические работы. И поэтому для нас было единственное служение – это проповедь. Как в какой-то форме книгу дать, привести человека на программу, мы знали, вот это надо делать, больше ничего. Я работал здесь, недалеко от Фонтанки. Время обеденного перерыва я выходил на Невский проспект распространять книги. Час. Вместо обеда. Вот так влияли преданные на меня. Вот это был дух проповеди. Я получил от них дух проповеди. Иначе почему я стал вообще проповедовать? Поскольку кто-то мне передал этот дух проповеди. Я жил в атмосфере, где люди проповедовали. Все проповедовали. Все до единого. Чем бы они ни занимались. Пропал спросили, все ли должны проповедовать преданные? Сказал, да, все. Каждый преданный должен проповедовать. Чем бы он ни занимался, он всегда говорит с кем-то, он будет говорить с кем-то, он может проповедовать. Дух проповеди. Значит, мы должны вдохновлять друг друга на какие-то дела, на какую-то миссию, на распространение сознания Кришны и вдохновляться самим, делать что-то и говорить в этом духе. Вот это направление очень важно для нас. Вот это важен дух проповеди. Тогда любая деятельность, она будет связана. Но что иногда происходит? Кто-то проповедует или кто-то распространяет книги, думает, что другие не делают этого. Они просто готовят просад, они просто то или это. Начинается разделение. Вот с этого начинаются трудности. Все движение – это миссия Санкиртаны должна быть. Все, это одно настроение должно быть.
А если просто мату читаешь громко, и люди слышат?
А если мы громко мантру читаем, и люди слышат, проповедь это или не проповедь? Без мистического уклона. Люди должны понимать, что мы повторяем. То, что они услышат, они ничего не услышат от нас. Может быть, когда Прабхупада пел, они могли слышать, могли летать где-то там. Но мы должны распространить знания также. Почему они должны повторить Хари Кришна мантру? Никакой мистики, это наука. Поэтому нужна проповедь. Нужно разговаривать с людьми. Не навязывать, конечно, просто разговаривать, учиться с ними говорить о сознании Кришны.
Саджаня, а почему этот дух исчез у многих?
Не только у многих. И у меня дух исчез. Я помню, как мы с Прабхупадой книги писали, параде, где там лекция, рюкзаки, полный клали, и туда шли. Почему часто это было? И у меня это там тоже исчезло. С чем это связано?
Ну, кое-что еще осталось. Ну, конечно, такого настроения, как раньше, нет, да? Как бы нет. Как вы думаете, почему? Я не хочу давать таких безапелляционных каких-то определений, но давайте вместе подумаем, почему. Кстати, Раш, скажи что-нибудь.
Будет беда, не проповедуй здесь.
Во-первых,
Утсаха
Манта раньше говорил.
Что?
Такой
нечаянный. Но, тем не менее, дух проповеди был. Он был факт.
А мне кажется, сейчас еще очень много по-другому идет. Были распространены книги, да, в тот момент была такая задача. А сейчас, посмотрите, горы просады распространяют преданные, горы, на Махаты. То есть... Господь по-разному действует, преданный везде, в разных местах, везде. Где-то кто-то учится, где-то кто-то даже на рынке брахман. Я время весь Хари Кришна покупаю, там, где я привожу все Хари Кришну. Господь видит как бы 10 тысяч лет еще. И он как бы, вот,
я согласен. Сейчас много харинам проводится. Преданные живут прямо на Невском проспекте. Правда, распространение книг не так много сейчас. Всего несколько человек, я знаю, всего 3 человека. Ну ничего. Все программы работают. Мы обсуждали с Истока Кришны. В Петербурге работают все программы проповеднические. Food for Life.
Вот смотрите,
книги, программы.
Для того, чтобы преданные ему существовали. Но у нас на харинампах это очень сильно видело, что вот раньше не так было трудно. А сейчас просто люди совершенно именно распространение просады, распространение книг очень сильно очищается, совершенно по-другому. Мысль очень сильно очищается, распространение просады тоже.
Но все же тогда было нечто особое.
Дух, не упал. Мы так говорим, дух почему упал? Почему он исчез?
Да, вот давайте обсудим.
Вот остался.
Почему не с тем сознанием? Раньше вообще не было.
Есть мнение,
что это же нет фамилии.
Что у нас нет вот этих вот старших преданных, которые имеют вот такой дух. Хотя бы один был бы старший преданный.
А тогда их не было. А тогда, когда бы их не было вообще. Это были все разные.
Как бы суть в том, что мы выполняем деятельность, это определенная деятельность будет. Итак, проповедь, форма проповеди – это определенная деятельность. Это может быть программа, это может быть распространение книг, это может быть Food for Life, да? Деятельность. И мы учимся делать эту деятельность для удовлетворения Кришны Гуру. Вот в чем весь секрет, вся сложность. Сначала можем это делать для себя, с мотивами. Это означает, что энтузиазм уйдет со временем, когда мотивы эти проявятся полностью. Когда эти мотивы, они культивированы и проявятся, да, мы видим, что человек это делал для себя, какие-то отклонения это породило даже. То, что Браман молится, чтобы не возгордиться. То есть иногда от большой проповеди мы гордимся. Иногда тогда приходит какая-то неудача вдруг. Скажем, один преданный рассказал, что он занимался санкиртаной очень активно много лет назад. Знаете, когда все занимались санкиртаной, все распространяли марафоны, были сумасшедшие, там тоннами книги распространялись, вагонами. В тот период времени он тоже распространял книги. Распространял где-то 2 года, но после этого он бросил санкиртану. И мне сказал, говорит, слово санкиртан слышать не могу. Вот так он сказал. У него такое осталось впечатление о санкиртане. А кто-то распространяет всю жизнь книги. И очень счастлив. То есть весь смысл в мотивах, с каким сознанием это мы делаем. Мы, конечно, делаем хорошие вещи. То, что пропадал, это хорошо. Но можем привносить туда свои мотивы. Это сильно меняет качество деятельности. Она становится непривлекательной. Санкиртана стала непривлекательной для многих преданных. По этой самой причине. Это просто напоминало кармическую тяжелую деятельность, работу. Где портятся спины и прочее. Вот и все. Вот и все, что многие говорят о санкиртане. Санкиртана – это не просто работа кармическая. Это что-то другое. Это движение Господа Чайтанья, другое настроение совсем. Поэтому мы учимся это делать для Кришны. В этом случае говорится, что количество, оно может уменьшиться, но качество должно улучшиться. Что мотивы, они имеют такое свойство уводить преданных куда-то в сторону.
Вот и стали книг брать меньше. Что же это с чем связано? С беднотой или уже у многих есть? Вот тут как-то все взаимно связано в один клубок, и получается так. Вот сейчас вот наши, которые от книги слушают, они стоят там, вот ходят туда-сюда, берут мало. То ли уже есть у них, то ли они сюда таким сознанием идут. Очень трудно понять, в чем этот дух упал.
Люди сориентированы на чувственное наслаждение, конечно, больше, чем в то время, когда мы начинали. Когда мы начинали, Россия была очень аскетична. Невский проспект вы не узнаете, правда, вот каким он был раньше. Очень аскетичное зрелище было. И люди, они думали, эти происки Запада, эти всякие вещички, эти буржуи и так далее, это люди относились с пренебрежением к их успехам материальным в России. Думали, это их жадность развивается, да, вот они там в лоске живут, шампанском купаются, и золотые краны имеют. А сейчас это все проникло сюда, это стало общим правилом уже. Какие-то такие вещи, условия, все уже, аскеза уходит. Люди сориентированы на чувственное наслаждение гораздо больше сейчас, чем раньше. Поэтому квалификация требуется от нас тоже больше. Отвлечь их внимание от этих чувственных наслаждений труднее стало. Поэтому от нас требуется больше каких-то усилий, больше знаний.
Немножко вернемся. Вы сказали, что с этим сознанием делать, удовлетворить Кришну и Гуру. Но сложно прийти в такое сознание, как удовлетворить Кришну. Но в принципе Гуру легче. Скажите, пожалуйста, насколько важно, например, получить у Гуру миссию? Идти в Гуру и получить миссию, сконцентрироваться на этой миссии?
Гуру дает миссию всем ученикам, всем без исключения. Все в миссии находятся. Что такое миссия? И что значит получить миссию? То есть мы уже получили миссию. Все уже получили миссию. Конкретное какое-то служение получить. Другой вопрос. Можем получить это от гуру или от представителя здесь гуру. Скажем, есть президент, не знаю, какие-то местные авторитеты GBC. Они могут также дать нам какое-то конкретное служение. То, что мы можем делать, достаточно этого. То, что не можем, можем не делать. В миссии должен находиться каждый человек. Даже тот, кто моет полы в храме, может находиться в миссии. Это просто знание. Пример мы приводили, помните, какая-то ГЭС строилась, и журналист ходил и всех спрашивал, что вы делаете. И все говорили, там, мешаю бетон, копаю землю. Один сказал, строю ГЭС. Один из тысячи примерно сказал, я строю ГЭС. При этом занимался какой-то простой деятельностью, и все. Там, электриком был, не знаю, кем-то там, но строю ГЭС. Это вопрос нашего сознания. То есть мы уже получили миссию, все. Все. Теперь мы должны удовлетворить своим служением духовному учителю Кришну. Например, Господь Кришна говорит про Чета. Вы меня полностью удовлетворили своей дружбой. Смотрите. Ну, миссия какая. Дружить с преданными. Миссия становится. Все миссия. Все важно в служении. Сотрудничество. Как вы думаете, что больше удовлетворит гуру? Успех какого-то одного преданного, либо общий успех? Конечно, общий. Давайте позаботимся об этом. Чтобы каждый из нас хорошо прогрессировал, чтобы все заботились друг о друге, вместе совершали преданное служение. Вместе избегали каких-то мотиваций, держали золотые стопы своих духовных учителей, чтобы мы веру друг в друга развивали, это увеличивали. Прабхупада будет доволен, все будут довольны. Все духовные учителя будут довольны.
Но миссия, мне кажется, это неправильное слово, миссия. Что такое миссия? Задание надо, это должно быть. А миссия, это вообще, вот когда Прабхупада уходил, он миссию дал своим ученикам, а сам ушел. Чтобы он чем он занимался до конца жизни своей, так ведь? А духовный учитель сейчас, это не является миссией, просто он дает задание человеку, что ученик, что должен делать.
Это внутри миссии остается. В этом смысле мы тоже все в миссии находимся. Мы, конечно, не миссионеры великие, такие как Прабхупада, просто мы в миссии находимся его. Миссия – это большое слово, это правда.
В стихе говорится... Самадхи. И вот я хочу спросить, лекция вы много говорили о смирении, о гордости. И вот не могли бы вы объяснить нюансы по такому утверждению, что упады. Смирение, присущее чистому преданному, который целиком посвятил себя служению Господу, помогает ему войти в состояние транса. То есть я хочу спросить, вот нюансы, вот объяснить, вот, как вот смирение, как оно действует, насколько оно важно именно в этом причине, чтобы мы могли вот, действительно погрузиться в этот транс. Насколько оно необходимо действительно? И зачем он нужен?
Зачем необходимо смирение?
Да, да, вот в этом процессе сосредоточения ума. Чтобы можно сосредоточиться. Сказали бы смирение, то есть ну, сосредоточиться и все.
Например, мы сейчас сидим в этой комнате на полу. Почему мы не провалимся вниз? Ну, простой вопрос. Есть конструкция, есть стены, которые держат, да? Мы даже не задумываемся об этом. Мы просто сидим и все. Он держит. Это что такое? По качеству надо смотреть. С чем можно сравнить в человеке? Почему он держится на своем уровне? Что его держит? Он даже не замечает, может быть, сам этого. Но каждый на каком-то уровне находится, держится. Не проваливается вниз. Смирение. Смирение. Вот это олицетворение смирения. Как дерево, говорит, смиренное. Как трава на дороге смиренной. То есть земля очень смиренна, говорится. Мы ходим по земле, и там многие вещи можем делать плохие, хорошие, а она терпит, как мать. Это качество смирения. Смирение – это то качество, на котором держится вся духовная жизнь. Платформа. И остальное, вы даже не замечаете это. Такая сила. И если смирение развивается, то эта платформа поднимается выше. Целиком все наше сознание поднимается вместе со всеми атрибутами. Поднимается. Это та сила, на котором держится вся духовная жизнь. Это смирение. Тот пол, на котором мы сидим в духовной жизни. Та земля, по которой мы ходим в духовной жизни. Это смирение.
А здесь дальше говорится, что и в этом состоянии как бы открывается истинная суть вещей. То есть за счет чего она открывается? Или это смысл транса, или это как-то связано со смирением? Просто вот, как бы, ну, одни мудрецы говорят, что вот мудрец, он становится, как я, ниже всех. Он такое занимает положение смирения.
Почему? За счет чего открывается? Кришна удовлетворен, и все открывается. Гуру удовлетворен, и все открывается, да? Да, у нас нисходящий процесс, не восходящий процесс. Нисходящий процесс откровения, значит, получаем милость. Мы служим Кришне и получаем его милость. Это наш путь. Сами мы не можем продвигаться, мы даже не знаем, куда идти. Индра поинтересовался у Брамы, где Галука Вриндавана, поскольку он слышал Брама Самхиту. И он спросил Господа Браму, а где это Галука Вриндавана? Брама стал объяснять ему очень подробно. После долгих, подробных объяснений Индра так ничего не понял. Так и не понял, где ее искать, где Галука Вриндавана.
Мы немножко вот начали эту тему разговаривать, но мы не пришли к окончательному завершению, к окончательному ушли немножко в сторону. Вот, мне кажется, что многие преданные не видят цели. Очень важно четко видеть цели и как, каким образом идти к этой цели. Например, цель она может быть, с одной стороны, внутренняя цель. Внутренняя цель – это достичь любви к Богу. И внешняя, например, цель – это проповедь, распространить сознание Кришны, например, в этом городе. Преданные должны осознавать, что они конкретно должны, к чему должны прийти. Вот, и затем уже идет стратегия, как это все делать. Программа развивать, как это будет развиваться. Например, в каждом районе, чтобы был центр. Это медитировать мы должны. В каждом районе должен быть центр. В каждом районе свой фуфулай. В каждом районе свои харинамы. И вот так вот распространяется на лохаты. И таким образом, через проповедь получить милость Господа Читания, и таким образом прогрессировать.
Хорошая идея. Нужно выполнить ее. И проблема в том, что как выполнить, правда? Идея замечательная. Она соответствует полностью миссии. То, что ее нужно делать. Но как выполнить, мы об этом и говорим. Выполнить, практически осуществить. И прозвучало, что преданные должны понять цель. Для этого нужно сотрудничать вместе. Если мы сотрудничаем, мы не сделаем вот этих вещей. Хотя они довольно простые, выйти на харинаму и прочее, но мы не сделаем, если мы не сотрудничаем. Как мы видим цель? Как мы вначале видим цель? Мы видим цель в качествах преданных. Наша цель просто прийти и пообщаться с преданными, вот и все. Возможно, мы еще не знаем, мы еще от горшка до вершка, но для нас цель это просто вот есть преданные, есть хорошие люди, которые мне интересны, которым я интересен, и мы вместе можем что-то делать, это нравится нам делать вместе что-то. Вот какова цель, вот дух сотрудничества. Мы должны иметь правильные взаимоотношения вайшнавские. Тогда мы увидим цель. А иначе каждый видит по-своему цель. Каждый согласен, что это хорошо сделать, правда? Но почему мы не можем это сделать? Вот в чем вопрос. У каждого есть что-то еще, кроме этого. Еще какое-то из своего понимания. Кто-то может сказать, я согласен с этим. Но вот не в таком варианте, вот, практическом. А в другом варианте. В принципе, я согласен распространять книги. Но вопрос, с кем, например, я могу ставить. Вот с этим преданным не хочу, а вот с этим хочу распространять книги. Вот на таком уровне мы можем ничего не сделать, если я не хочу ни с кем сотрудничать. Я понимаю планы и цели, но я сотрудничать не хочу ни с кем, и я не могу осуществить желаемое. Простые вещи не могу сделать. Поэтому главный момент остается сотрудничество. Сотрудничество что означает? Обычно мы говорим, есть лидер, который объединяет все. Так думаем. Неплохо, неплохо, если есть духовный лидер, неплохо. Но главный момент не в лидерстве, а в сотрудничестве. Сотрудничество. Даже если будет лидер, если не будет сотрудничества, что будет? Ничего не будет. Лидер это просто тот, кто может научить какому-то сотрудничеству, а не просто руководить и командовать. Подать пример, да, и терпеливо делать.
Харинамы в разные районы.
Кстати, а вот не качнулось ли нам вот сейчас, вот этот дух тупал наш, вот то, что сейчас много очень самоинициированы, брахманы. Я вот многие знаю, когда они получили и первую инициацию, они вообще всем изменились. Не в лучшую, а в худшую сторону. Он же на инициацию, он смотрит уже совсем другой, ты не фиг. И брахманы есть такие. Может, вот этот дух упал у нас?
В любом случае, это проблема гордости.
Да, вот,
проблема гордости.
Вот основа, по-моему, ложная вера, вот она и везде нас и мешает нам.
Мешает, ложная гордость мешает, я согласен. Но нужно просто правильно использовать. Прабхупада, когда давал инициацию, он сразу занимал учеников. Особенно, когда давал саньяс, он сразу выгонял проповедовать тут же. Потому что всегда есть возможность возгордиться. Первая инициация мне тут преимущество явное. Почему? Я, конечно, возгоржусь. Каждый преданный возгордится. Но он должен работать, заниматься в этом случае.
Он должен ниже быть, наоборот, смирение быть.
Брать на себя больше ответственности. Вот в этом случае это имеет смысл. И начал развиваться ложная гордость. Если я получаю инициации и не беру на себя большую ответственность, то это выражается ложной гордостью, все. Против меня же это все поворачивается. И мы часто говорим об этом преданным, которые спешат получить инициацию и не готовы брать ответственность за свои поступки, за миссию. А они просто гордятся и все. Все, что происходит.
Мне кажется, вот это у нас сейчас и мешает нам.
Это происходит за Кали-юги. То есть духовная практика, по идее, она разрушает гордыню. Но в Кали-югу даже духовная практика увеличивает гордыню.
А вот связано, вот раньше говорили, потом это бесхарактерный. Так вот есть у него смирение было, а его считают, что он бесхарактерный, что скажет, что он делает.
Бесхарактерный.
Да, бесхарактерный. Как понять, что?
Есть хорошее определение, не очень хорошее, позитивное, негативное. Бесхарактерный. Не самостоятельный, например, можно сказать, человек бесхарактерный. Просто слепо подчиняющийся, попадающий под влияние людей разных, бесхарактерный, не имеющий своей позиции какой-то, устойчивый, нерешительный. А можно сказать смиренный, но смиренный это не означает, что нерешительный. Это не смирение, это ложное смирение. Смирение в Тамагуне, пожалуй, такое. Он не может ничего осуществить, он только говорит. Говорит недовольства какие-то. Даже вдохновить не может, потому что это тамагуна. И решимости сделать тоже ничего нет. Это может быть тоже смирение, но в гуне невежество. Поэтому мы должны быть хотя бы в страсти проявить смирение, принять наставление и делать что-то. Там будут мотивы и прочее, но мы должны все равно это делать. Когда мы будем страдать от этих неправильных вещей, а мы будем страдать, мы должны терпеть и продолжать дальше. Так мы станем смиренными. Вот это наша практика, и мы идем этим путем. Получаем шишки, и смирение заодно вырабатывается. И продолжаем служить уже в другом качестве.
Сосед мне сказал, мол, ты вот слабый человек, какой там поклоняешься Кришне, ты слабый человек. И она через 5 лет умерла.
Умерла?
Да. А слабый ты человек.
Боишься умереть, Шварапури, слабый ты человек. Боишься. Кришне привязан слишком. Бхагаватам Сарасвати сказал, говорит, когда пришли, сказали, у тебя так много здесь молодых людей, у тебя тысячи учеников, они тут сидят, ничего не делают, давай их в движение Ганди. Скажи им что-нибудь, что они должны помочь, за независимость бороться. Он сказал, не трогайте их, они ничего не могут делать. Они бесполезны, они только вот могут есть и мантру повторять. Они слабые люди. Попробуйте повторять Хари Кришна мантру, они не могут, эти сильные люди. Есть такие сильные, они не могут делать таких вещей. Или выйти на Харинаму на Невский проспект в Тхоте. У них сил не хватит. Духу не хватит. Или побрить голову еще перед этим. Нет, бросить вызов всему материальному миру означает всей майе стать преданным. Это сила.
Еще причина, мне кажется, тогда же не было литературы почти никакой такого типа, как тогда книги распространены, правильно. А сейчас, смотрите, какой мы применим 200 раз, да, сколько сейчас литературы всякой эзотерической. Поэтому труднее сейчас распространять именно эти книги.
Больше вариантов наслаждения чувств. Поэтому из Бхагаватам, из Гиты они тоже пытаются извлечь наслаждение чувств. Они думают, еще какая-то разнообразная. Вот. Им нужно это все облечь в какую-то художественную форму, чтобы там были мужчины и женщины, чтобы там были деньги, и борьба, и драки. Тогда они будут читать. И мирские писатели делают, они читают книги Прабхупады и иногда применяют что-то оттуда в своих книгах. И даже материалисты, они как-то проповедуют это все понемножку. Махабхарату, да. Но тоже им нужно для этого потерпеть, да, пока вкус придет, им нужно терпеливо слушать. Даже Махабхарату. Кто-то из преданных говорил, что он индийский фильм смотрел какой-то. Боевик оказался. Боевик индийский. Они подражают Западу. Но в этом боевике, он говорит, там герои все названы такими именами, вот как, скажем, главный герой Гопал. И там это имя Гопал произносится постоянно. Гопал, 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 Гопал. И я подумал, даже на этом уровне сейчас идет какая-то проповедь. Даже для тех людей, которые не хотят ничего другого, такого вот низкого уровня. Где просто им нравится, когда ломаются челюсти, вот на таком уровне. И то они слышат Святое Имя. Там и Гопал, и все остальное. Индия, да. То есть для Индии это деградация, а для Запада это прогресс, видите?
В книгах все есть. Вот один говорит, а голые женщины есть в этих книгах? Ну, есть, пятая книга, пожалуйста.
Открывай. Это статуя, да? В адском мире. Раскаленная статуя обнаженной женщины там обнимает. Хорошая картинка. Надо ее распространять в киосках. Интоксикации тоже, этикетки адских миров, там водка, водка, русская водка. И там такие котлы кипящие, знаете, на этикетках нарисованы. Сухотра Свами, он употреблял такие, такую рекламу интоксикации. Или какого-нибудь пьяного человека сфотографировать. Страшного такого, знаете, страшного, такого пустившегося, мусор на бачке где-нибудь. И на этикетку РКЦТЛ или что-нибудь там, не знаю, что там у них есть.
Они скажут, что новая водка вышла, будем попробовать.